Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Самой острой проблемой в России Владимир Путин считает демографию. В Минске задержан еще один лидер оппозиции Анатолий Лебедько. В Киргизии убит кандидат в депутаты парламента, считавшийся главным криминальным авторитетом страны. Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Одной из основных тем выступления стала демографическая ситуация в стране.
Вы знаете, что в среднем число жителей нашей страны становится меньше ежегодно, почти на 700 тысяч человек. Мы неоднократно поднимали эту тему, но по большому счету мало что сделали. Для решения этой проблемы необходимо следующее – снижение смертности. Второе – эффективная миграционная политика. И третье – повышение рождаемости.
Значительную часть выступления Путин посвятил проблеме развития вооруженных сил. Президент, в частности, сказал, что к 2008 году армия более чем на две трети должна стать контрактной. Призывников планируется освободить от участия в антитеррористических операциях. Путин указал также на необходимость расширения полномочий регионов в социальной сфере. В Москве суд приговорил активистку национал-большевистской партии Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Такой же срок, но условно, получил еще один обвиняемый, Евгений Логовский. Суд признал их виновными в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. В мае прошлого года лимоновцы вывесили плакаты антиправительственного содержания на фасаде гостиницы «Россия». Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» лидер НБП Эдуард Лимонов.
Я считаю, что это просто месть за томское происшествие, когда национал-большевики вышли на Путина и на Ангелу Меркель и разбросали листовки, которые требуют отставки Путина и изобличают его как жестокого такого тирана-правителя. Поэтому последовала месть. 3,5 года молодой девушки за подобную протестную акцию – это такая тупая жестокость государства.
Сказал Эдуард Лимонов в интервью «Радио Свобода». Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлены обвинения. Виктора Шмакова обвиняют по 2 статьям. Призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ, а также призывы к активному неподчинению требованиям властей и массовым беспорядкам. Шмаков, лауреат Всероссийской премии журналистов, был арестован 29 апреля. Недавно его газета опубликовала серию статей с критикой президента Башкирии Муртазы Рахимова. Говорит башкирский оппозиционер Хасан Идиятуллин.
Виктор Шмаков один на один с властями всю жизнь боролся за правду, за справедливость, за закон. Всю жизнь боролся с жуликами, мошенниками, казнократами, теми лицами, которые нарушали права граждан. Его же сегодня за все эти призывы взяли, на него наложили арест. Естественно, мы считаем все это фальсификацией.
Сказал башкирский оппозиционер в интервью «Радио Свобода». В Минске задержан лидер оппозиционной объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько. Сотрудники милиции арестовали его в среду вблизи площади, где проходила несанкционированная акция протеста оппозиции. В Киргизии убит кандидат в депутаты и один из главных криминальных авторитетов страны Рыспек Акматбаев. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова.
Как сообщил пресс-секретарь МВД Киргизии Нурдин Джангараев, Акматбаев был убит при выходе из мечети в селе Кокжар. Он был расстрелян из автомата Калашникова, неизвестным в маске, подъехавшим к мечети на темной Ауди. Рыспек Акматбаев выиграл в апреле этого года до выборы в парламент. Он баллотировался вместо своего брата Цынычбека Акматбаева, убитого во время бунта заключенными осенью прошлого года. В убийстве своего родственника Акматбаев обвинил премьер-министра Феликса Кулова и на митингах требовал отставки главы правительства, публично угрожая убить Кулова. Депутатский мандат Рыспек Акматбаев получить не успел, так как в Бишкекском городском суде возобновлено уголовное дело по обвинению криминального авторитета в убийстве офицера милиции Чыныбека Алиева, расследовавшего заказные убийства в республике. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
«Радио Свобода». Новости.
В Ираке жертвами межрелигиозных и межэтнических столкновений за последний месяц стали более 1000 человек, сообщил президент страны Джалаль Талабани. Сегодня в городе Баакуба, к северу от Багдада, 11 человек погибли, когда группа вооруженных людей открыла огонь по автобусу. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что ООН обязательно примет решение по Ирану. По ее словам, это только вопрос времени. В интервью американскому телевидению в среду Райс сказала:
«Предстоит еще много сделать на дипломатической арене. Прежде всего, мы будем добиваться принятия резолюции в Совете Безопасности, так что будем действовать в ООН. Кроме того, как уже говорилось, мы готовы вместе с нашими единомышленниками предпринять и другие шаги вне рамок Совета Безопасности, если понадобится. Я говорю, например, о финансовой стороне дела, поскольку Ирану, который является для террористов, так сказать, центральным банком, Ирану, который является главным подстрекателем на Ближнем Востоке, просто нельзя позволить обзавестись ядерным оружием»,
сказала Кондолиза Райс. Джорджо Наполитано избран президентом Италии. 80-летний Наполитано, пожизненный сенатор, один из лидеров левых демократов, бывший член итальянской компартии. Его кандидатуру на утверждение парламента предложила победившая на выборах коалиция левых сил во главе с Романо Проди. Сформирован новый орган ООН, Совет по правам человека. В интервью «Радио Свобода» ситуацию прокомментировала член руководства международной правозащитной организации Human Rights Watch Мариет Грейнджер. «Ситуация с правами человека в любом государстве, большом или маленьком, будет регулярно обсуждаться в новом Совете. Это значит, что объектами обсуждения станут и такие большие страны, как Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китай, и маленькие, как Швейцария или Свазиленд. И это еще дает хорошую возможность приложить усилия, чтобы изменить ситуацию с правами человека к лучшему», заявила в интервью нашему радио член руководства Human Rights Watch. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Самой острой проблемой в России Владимир Путин считает демографию. В Минске задержан еще один лидер оппозиции Анатолий Левечко. В Киргизии убит кандидат в депутаты парламента, считавшийся главным криминальным авторитетом страны.
Говорит радио «Свобода», в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе немецкая опера по замятинскому роману «Мы», памяти голландского художника Карла Аппеля, водевиль «Братья Карамазовы», мемуары лидера «Пражской весны» Эдуарда Гольдштюкера. Пинк Флойд запоет о познанском восстании. Начнем с Франции. Зигмунд Фрейд в Париже. О влиянии основателя психоанализа на французскую культуру в рассказе Дмитрия Савицкого.
Зигмунду Фрейду было 29 лет, когда он приехал в Париж. Он приехал во французскую столицу не ради собора Нотр-Дам, который его восхитил, не ради Сары Бернар, которая вызвала в нем волну эмоций, а ради Жана Мартана Шарко, профессора-невропатолога, практиковавшего и преподававшего в древнем 17 века госпитале Сальпетриер. Если идти от улицы Легов, срезая углы через Сен-Мидар и Ботанический сад, то до тяжелых стен госпитального амфитеатра можно добраться за полчаса. Особенно если верить в свою звезду и в то, что профессор Шарко, гипнотизер и исследователь истерии, обладает ключом к той тайне, которая к этому времени начинает уже принимать смутные и новые формы в душе молодого ученого. К счастью, одиночество венского ученого не затянулось. Шарко требовался помощник для перевода его научных работ на немецкий. Это позволило Зигмунду Фрейду поближе сойтись с мэтром, они подружились, и Шарко открыл доступ молодому ученому и к его клинической практике, и начал приглашать Фрейда домой на Сен-Жерменский бульвар, где он жил на более чем широкую ногу. Жена Шарко была баснословно богата. Фрейд познакомился с друзьями профессора и особенно впечатлил его писатель Альфонс Доде. Любимым местом Фрейда в Париже стал собор Нотр-Дам и его верхняя терраса, открывавшая фантастический вид на город. Эта смотровая площадка позволила Фрейду изменить свою оценку Виктора Гюго и его романа «Собор Парижской Богоматери». С тех пор любимым парижским сувениром Фрейда стала простая открытка с видом на Нотр-Дам. Вторым местом паломничества Зигмунда Фрейда был Лувр, но не картинные галереи, а египетские и ассирийские залы. Третьим – музей средневековья Клюни, четвертым – кладбище-парк Пер-Лашез. Эта зима 1885-86 года была самым долгим пребыванием Фрейда в Париже. Он возвращался сюда и позже, но ненадолго. Последняя его остановка в Париже была в самом конце его жизни, на пути в Лондон, вынужденное изгнание. Нацисты выпустили его лишь под давлением влиятельных друзей, таких как Мари Бонапарт, и за изрядную сумму денег. Вот редчайшая запись голоса Зигмунда Фрейда, сделанная уже в изгнании в Англии в 1938 году за несколько месяцев до кончины. Он страдал от рака челюсти.
Мои профессиональные исследования начались в тот момент, когда я, будучи невропатологом, попытался найти способ облегчить страдания моих пациентов-неврастенников. Под влиянием старшего друга, приложив немало усилий, я открыл новый метод, позволявший высветить в подсознании роль настойчивых требований инстинктов. Эти открытия переросли в новую науку, психоанализ, часть психологии, и в новый метод лечения неврастении. Мне, однако, пришлось заплатить за эту небольшую удачу. Люди не верили моим опытам, не верили моей теории, мыслям и моим знаниям. Сопротивление это было мощным, постоянным и переходило в ненависть. Но мне удалось, в конце концов, создать Международную ассоциацию психоанализа. Борьба, однако, еще не окончена.
Во французскую культуру психоанализ вошел не только как метод лечения неврастении, но и как гуманитарная наука, вошел в 20-х годах прошлого века и повлиял на общество в целом, на язык в первую очередь, на живопись, литературу и кинематограф. Без психоанализа не было бы ни дадаистов, ни сюрреализма, ни многих фильмов Хичкока и Вуди Аллена, к примеру, в США. Чита русских иммигрантов, Ремезовы, начинали свой день с записи и анализа снов, с метода, про который Фрейд говорил, это королевская дорога психоанализа. В 50-е и 60-е годы школа Жака Лакана, французского Фрейда, была центром интеллектуальной жизни страны. Французский психоанализ был близок к поискам структуралистов и семиотиков. В наши времена психоанализ – нечто банальное и повсеместное. На психоанализ идут не только для того, чтобы избавиться от фобий или тревожных состояний, а для того, чтобы лучше себя понять. В конце концов, невроз – это психическое состояние, когда человек застрял в прошлом, что не позволяет ему ясно видеть настоящее и мешает строить будущее. Большая часть представителей французской элиты, от актеров до политиков, прошли через психоанализ. В каком-то смысле к психоанализу частично отошла роль философии во французском обществе. Сколько же профессионалов занято в области психоанализа во Франции и мире? Элизабет Рудинеско, ведущий историк психоанализа.
Во Франции 5-5,5 тысяч психоаналитиков. Психоанализ существует более чем в 40 странах. В целом, в западном мире, во всех демократических странах, в Японии, само собой. Психоанализ присутствует в странах, где соблюдается право, то есть где существует свобода создания ассоциаций с одной стороны, и с другой узаконена идея, что безумие и внутренняя жизнь не принадлежат Богу и сакральному. В теократических режимах психоанализ отсутствует, он просто-напросто фактически запрещен. И во всех коммунистических странах психоанализ был запрещен после 49 года и до перестройки.
Ведущий историк французского и мирового психоанализа, автор многих исследований на эту тему, Элизабет Рудинеско у микрофона телеканала LCI. Нападки на психоанализ, его отторжение разъяснены Фрейдом в самой теории психоанализа. Они регулярны и повторяются приблизительно каждые 20 лет. В прошлом году во Франции, к примеру, вышла «Черная книга психоанализа». Но в то же самое время такие известные ученые, как американский нейролог Джозеф Леду из Нью-Йоркского университета или его коллега-нейролог Антонио Дамасио из Университета штата Айова, оба авторы многих научных трудов, не только согласны с теорией Фрейда, но и подтверждают ее в своих исследованиях.
Фрейд во Франции. Рассказ Дмитрия Савицкого. Европейский час поверх барьеров. Скончался классик голландского искусства Карл Аппель. О его вкладе в живопись 20 века наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
На рубеже 40-х годов христианский ежемесячник Обден Ауткайк написал, что лучше бы Карл Аппель и его товарищи своими картинами вымостили главную пешеходную улицу Амстердама Кальвестрат или бы просто выбросили свои работы прямо в реку Ай, а не оскорбляли бы ими глаз добропорядочных нидерландских граждан. «Я нищенствовал», — скажет про себя сам Карл Аппель впоследствии, вспоминая то время. Ведь, цитирую, «быть нищим и быть художником означало тогда в Голландии одно и то же». Пройдут годы, и состояние Карла Аппеля достигнет 65 миллионов гульденов, около 30 миллионов евро. Некоторые обвиняют Аппеля в беспринципности за то, что тот спокойно учился в Королевской академии в годы фашистской оккупации Нидерландов, а не занимался более героической деятельностью. Однако неправильно было бы утверждать, что Аппель искал легкие пути. Его угораздило родиться в семье парикмахера, и отец, чья парикмахерская была неизменным местом встреч всего рабочего квартала, возлагал на Карла большие надежды по линии семейного ремесла. Карл же с детства мечтал рисовать, и за это безобразие был фактически изгнан из дома. Несколько раз был он вынужден и вовсе бежать из родного Амстердама. Первый раз во время так называемой «голодной зимы», последней военной зимы перед освобождением страны, чтобы избежать депортации в Германию на принудительные работы. Позднее от доморощенных критиков и общей отсталости послевоенного искусства в Нидерландах, безденежья и непонимания. Да, в поляризованном мире середины прошлого века Аппель отказывался занимать активную гражданскую позицию. Его богом всегда оставалось чистое искусство, искусство для искусства. Даже создавая серию полотен «Кровь Кампонга» о полицейских акциях колониальных Нидерландов в Индонезии, его интересовала человеческая ответственность за страдания других людей, а не идеология и уж никак не марксизм, которым увлекались, кстати, некоторые его близкие друзья и сокурсники по академии. О смерти Карла Аппеля в швейцарском Цюрихе мир оповестил бывший директор Музея современного искусства Стейделек в Амстердаме Руди Фюхс. В тот же день он рассказал в эфире популярной телепередачи «Нова», что Голландия в сущности оказалась для Аппеля слишком мала. Руди Фюхс.
Карл Аппель отличается от других наших художников тем, что он покинул Голландию. Он искал настоящей конкуренции в Нью-Йорке, в Париже. Он очень много путешествовал. Путешествия действовали на него пробуждающе. Недавно я был в Италии и смотрел итальянских мастеров того времени, 50-х годов. Все они позабыты. А Карла Аппеля знают все. При этом он никогда не искал какого-то своего единственного стиля. Однако мы можем всегда безошибочно выделить его полотна. Это стиль Аппеля. Но ведь и ослиные головы на шестах – это тоже Аппель и никто другой.
Аппель вернулся в Стейделек, так сказать, на коне, уже в качестве художника с мировым именем, лишь в 68-м году. До этого были провалы, созданные им экспериментальной голландской группы, неприятная закрытость французских художественных обществ и возникшая в качестве протеста датско-бельгийско-нидерландская группа «Кобра» Копенгаген-Брюссель-Амстердам. Был, наконец, и первый успех в Дании в конце 40-х. Экспрессия Карла Аппеля выражалась в самом стиле его работы. Сначала он долго стоял перед огромным полотном с малярными и шпаклевочными инструментами в обеих руках. а затем начинал во все ускоряющемся темпе набирать целые слепки ярчайшей краски и безудержно метать их на беззащитную поверхность холста. Потом Апел вдруг замирал, завороженно смотрел на свое детище и под конец добавлял кое-где черные контуры звериных морд. Он вообще отказывался признавать себя абстракционистом. Отсюда и название типа «композиция» или «вопрошающие дети». В его поздних работах красочное цветовое наполнение выплескивается, убегает из черных контурных очертаний, создавая эффект молниеносности, сиюминутности, сродни фотографиям, на которых запечатлены огни ночных городских магистралей. Руди Фюкс.
Он сам удивлялся тому, что у него в результате получалось. После операции ему очень хотелось продолжать писать стоя, но сил не хватало, ему приходилось работать сидя, использовать более тонкие слои краски, и он вновь приблизился по стилю к тому, что писал еще до войны. Последний раз мы виделись месяц назад, ездили вместе в Италию, искали музей под картины. Аппел был очень слаб. Он жил в большой комнате с видом на озеро, маслом уже не писал, но рисовал рисунки. Я ему все время говорил: «Рисуй, тебе надо рисовать», так как замечал, что когда он ничего не делал, то жизнь покидала его на глазах. Читать он не любил. Так, сидел и чертил какие-то наброски на бумаге. Это последнее, что он еще мог делать как художник. И вот под конец он набросал пару таких рисунков, что-то идиллическое, типа морских пейзажиков. И говорит: «Возьми с собой, домой, возьми себе». А я сказал: «Так они же не закончены, смотри». «Ой, да, ты прав», — ответил Аппел.
Звучит архивная запись 2001 года, говорит Карл Аппел.
К непостижимому, тому, что понять невозможно, художника способен приблизить инстинкт. Инстинктивная живопись приближает непостижимое. Сначала начинаешь, а вдохновение приходит уже в процессе работы. То есть накладываешь один цвет, затем еще один и еще, и надеешься, что придет вдохновение, и тогда можно продолжать. Но каким образом ты продолжаешь, и что потом заставляет тебя остановиться?
Памяти Карла Аппеля. Рассказ Софьи Корниенко. Европейский час поверх барьеров. Выдающийся британский музыкант, бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс, решил почтить память поляков, отдавших жизнь в борьбе против коммунистического режима, впервые поставив в Познане под открытым небом свою оперу «Сайра», рассказывает Алексей Дзиковицкий.
В июне 1956 года в Познане началось антикоммунистическое восстание. Тысячи людей вышли на улицы города в знак протеста против коммунистического террора. Были освобождены политзаключенные, захвачено здание местного комитета партии, уничтожены документы, портреты и бюсты коммунистических вождей. Восставшие завладели складом с оружием. Власти Польской Народной Республики с участниками протестов не церемонились. Против них были брошены части регулярной армии, бронетехника и даже боевые самолеты. В результате применения этих жестких мер в уличных боях погибли 57 человек, главным образом повстанцев, а около 600 получили ранения. Сотни жителей Познани оказались в тюрьмах, лишились работы. Роджер Уотерс говорит, что для него большая честь представить свою оперу во время празднования 50-летия массовых антиправительственных выступлений жителей Познани.
Вы принимаете меня здесь, в Варшаве, в 50-ю годовщину начала борьбы поляков за свою свободу. Я очень растроган этим и рад, что нахожусь здесь. Знаете, для меня было огромным сюрпризом, когда на следующий день после премьеры моей оперы в Риме, в ноябре минувшего года, в дверь гостиничного номера постучали директор Познанской оперы и продюсер из Польши. Признаюсь, у меня страшно болела голова после банкета в честь премьеры, так что когда мне сказали, что предлагают поставить оперу летом в Польше и при этом впервые под открытым небом сделать из этого настоящее действо, я был настроен несколько скептически. Однако энтузиазм этих людей был настолько велик, что им удалось меня переубедить, я этому рад. Если это произойдет, то вряд ли что-либо иное будет для меня более волнующим. Большое спасибо. Я очень тронут.
Действие оперы «Саира» происходит во Франции во время Великой Французской революции, хотя непосредственной связи в опере с событиями в Познане нет, но, по мнению композитора, она содержит универсальное послание, тесно связанное с выступлениями против диктатур и тоталитаризма.
Я написал эту музыку в ответ на либретто. Это как бы поэтическое выражение нашего отношения к революции, имевшей место 2 века назад. Я вложил столько собственного чувства и экспрессии в эту музыку, сколько мог. Польский постановщик Янош Йозефович, его команда выразят их ощущения, их понимание того, что случилось здесь 50 лет назад в ответ на террор и советскую оккупацию.
Постановка действа, а именно так действо по-польски «видовиско» называют то, что произойдет в Познане, его организаторы, занялся Янош Йозефович, один из наиболее известных современных польских постановщиков. Для постановки будет использована самая современная техника – сотни прожекторов, лазерные установки. Януш Юзефович говорит, что намерен сделать постановку о революции как способе изменения мира.
Я, конечно, интерпретирую эту оперу по-своему. Это не будет спектакль о французской революции, а скорее рассказ о более современных событиях. Мне кажется, что картина разрушения Бастилии современного человека не так волнует и потрясает, как хотя бы разрушение Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Это нам ближе, мы могли это видеть. Я хочу сделать спектакль о революции как о способе изменить мир. Мне кажется, что французская революция разбудила демонов, с которыми человечество не могло справиться в течение почти 2 столетий, которые, возможно, частично обрели покой здесь, в Польше.
Роджеру Уотерс и его идеи понравились, по крайней мере, на предварительном этапе. Композитор и постановщик согласились, что оценить, что из этого вышло, можно будет только после премьеры действа 7 июля. Польские продюсеры, которые обладают правами на постановку оперы легендарного создателя «Стены» и «Обратной стороны Луны», над которой тот работал 15 лет, не исключают, что это действо будет показано также в Токио, Москве и Нью-Йорке. И еще одно заявление, не касающееся темы этого материала, но касающееся миллионов поклонников Pink Floyd во всем мире. На конференции в Варшаве Роджер Уотерс заявил, что не исключает воссоединение группы.
Очередная встреча группы Pink Floyd, это значит моя, Дэвида, Ника и Рика, возможно. Дэвид Гилмор очень противится этому. Так он говорит в интервью. Но никогда не знаешь, что произойдет. Люди иногда меняют свое мнение.
Роджер Уотерс на волнах Радио Свобода. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим европейский час «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. План 2006 для России. Куда и зачем послал страну в этом году Владимир Путин? очередное ежегодное послание президента России Федеральному собранию обсуждаем с политологом Марком Урновым, председателем фонда аналитических программ «Экспертиза». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение московского суда, который признал законным этапирование экс-главы ЮКОСа в колонию в Читинской области. В Москве суд приговорил активистку НБП Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Такой же срок, но условно, получил другой обвиняемый. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» Виктору Шмакову предъявлены обвинения в призывах к экстремистской деятельности и массовым беспорядкам. В Введенском районе Чечни в бою с группой боевиков погиб военнослужащий, трое ранены. В Минске задержан лидер оппозиционной объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько. 9 афганцев, угнавших 6 лет назад самолет в Великобританию, выиграли в суде право остаться в стране в качестве беженцев. В Ираке жертвами межрелигиозных и межэтнических столкновений за последний месяц стали более 1000 человек, сообщил президент страны Джалаль Талабани. Джорджо Наполитано избран президентом Италии, 80-летний Наполитано, пожизненный сенатор, один из лидеров левых демократов. Европа становится все более уязвимой для ракет дальнего радиуса действия и должна создать собственную противоракетную оборону, считает член руководства НАТО. Финансовая полиция Грузии опечатала несколько заводов, производивших некачественное вино. Арестованы 3 человека. Президент Киргизии произвел перестановки в руководстве. Сменены, в частности, госсекретарь и руководитель службы национальной безопасности. В Бишкеке убит Рыспек Акматбаев, кандидат в депутаты парламента, считавшийся одним из главных криминальных авторитетов. В Иордании 20 активистам Хамас предъявлены обвинения в заговоре с целью дестабилизировать обстановку в королевстве.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Чехии на днях вышли воспоминания профессора и дипломата Эдуарда Гольдштюккера, ведущей фигуры «Пражской весны» 1968 года. Брежневское руководство настойчиво требовало тогда от Александра Дубчика немедленного устранения из общественной жизни двух особенно ненавистных ему деятелей – директора чехословацкого телевидения Иржи Пеликана и председателя Союза чехословацких писателей Эдуарда Гольдштюккера, рассказывает Нелли Павласкова.
3 года назад вышел первый том воспоминания Эдуарда Гольдштюккера, заканчивающийся 1945 годом. Новый том охватывает период с 1945 по 1968 годы и заканчивается советской оккупацией Чехословакии, заставшей председателя Союза чехословацких писателей и бывшего политзаключенного в Словакии, в Татрах, где он проводил с семьей отпуск.
Пока мы ужинали после диспута на партактиве, к востоку от нас, в нескольких километрах от границы, уже грелись моторы советских танков. Я настаивал на возвращении в Татры еще ночью, чтобы рано утром отправиться за грибами. В 6 часов утра я пошел на кухню приготовить чай, как вдруг прибежал Адольф Бранальд с транзистором у уха и закричал, что нас оккупирует Советский Союз. Я не мог этому поверить. Эта оккупация меня потрясла больше, чем гитлеровская. Тогда на нас напал злейший враг, а сейчас тот, от кого мы этого не ожидали. Я должен признаться, что в эти минуты и позже я упрекал себя в том, что не сделал хотя бы жеста сопротивления. Я должен был пойти под пулю. Мы ожидали немедленную депортацию неугодных лиц куда-нибудь в Сибирь, как в свое время в Прибалтийских и других республиках.
Друзья отвезли Гольдштюккера в тайное место, где он скрывался несколько дней, а потом перевезли в Братиславу и оттуда в Вену.
В Вене меня приютил князь Шварценберг. Встретился я там и с Миланом Кундерой, и его женой. Вещей у меня с собой не было, только сумка со свитером, зубной щеткой и электробритвой. Никто не знал, где я нахожусь, никому своего адреса я не сообщал. Тем не менее, на второй день меня позвали к телефону. Мне представился незнакомый английский журналист, аккредитованный в Вене. «Господин профессор, мне поручили задать вам один вопрос, в случае, если я вас найду». «Какой вопрос?» Согласитесь ли вы принять место профессора в университете графства Сассекс? Я понятия не имел, что буду делать в эмиграции. И я согласился. Позже мне предлагали профессуру в Вене, кафедру во Франкфурте, в Калифорнии. Но я остался верен данному слову. Подождал жену и улетел с ней в Англию, которая снова стала моим домом. На сей раз на 21 год.
В жизни профессора Гальштукера подобное уже случалось. В 1939 году, после нацистской оккупации Чехословакии, он вместе с женой Мартой при драматических обстоятельствах покинул родину и через Словакию, Польшу и Швецию прибыл в Англию, где находилось чехословацкое правительство в изгнании во главе с президентом Бенешем. В 1942 году, получив звание магистра в Оксфордском университете, Гольдштюкер начал работать в правительстве Бенеша под руководством Яна Масарика, сына первого чехословацкого президента. В 1944 году он был направлен секретарем чехословацкого посольства в только что освобожденный Париж. О своих родителях, оставшихся в оккупированной Праге, он не знал ничего. И только в 1949 году узнал подробности о гибели всех родных в Освенциме. Вернувшись в послевоенную Чехословакию, Эдуард Гольдштукер отклонил предложение генерального секретаря Компартии Рудольфа Сланского занять высокий пост заведующего отделом внешних связей в ЦК Компартии и предпочел продолжить работу в Министерстве иностранных дел. В 1950 году он стал первым послом Чехословацкой Народно-демократической республики в Израиле и был свидетелем резкой перемены отношения Советского Союза к этой стране. Плохие новости на этом не закончились. В Праге начались массовые аресты ветеранов войны, руководителей некоммунистических партий и, наконец, самих ведущих коммунистов, включая генерального секретаря партии Рудольфа Сланского. В начале 1951 года Гольдштукер был отозван в Прагу для подготовки к должности посла Великобритании. Но назначение не приходило. А 12 декабря 1951 года он сам был арестован и обвинен в измене родине, шпионаже и заговоре против конституции страны. Рассказывает дочь Гольдштюкера Хелена Ваврова, издательница «Воспоминания отца».
Отец всю жизнь считал, что только смерть Сталина спасла ему жизнь. Ведь первый приговор ему, как руководителю группы дипломатов-шпионов, звучал так: «Смертная казнь через повешение». Отец провел ночь в камере смертников, отказался от успокаивающих лекарств, а утром ему сообщили, что казнь заменена пожизненным заключением. Он сидел 2,5 года до процесса в одиночной камере, оберегая разум решением в уме математических уравнений, и потом 2,5 года в самой страшной тюрьме в Леопольдове, вплоть до 1955 года.
А потом сидел до конца року 55.
Допрашивали ли его представители советской госбезопасности?
Нет, его допрашивали чешские следователи, но было ясно, что московские советники слушают допросы, и все вопросы и заранее написанные ответы арестованного были переводом с русского языка. В них было обилие русизмов.
В апреле 56 года реабилитированный Гольдштюкер получил место профессора германистики и мировой литературы в Карловом университете, а в 66 году стал его проректором и председателем Союза писателей. В историю литературы он вошел как исследователь творчества Франца Кафки. Гольдштюкеру полностью принадлежит заслуга в организации в 1963 году знаменитой конференции о творчестве Кафки, снявшей табу на этого писателя в социалистическом лагере. На конференцию приехали тогда Эрнст Фишер, Роже Гароди и, к всеобщему удивлению, Анна Зегерс, продемонстрировавшая несогласие с культурной политикой ГДР. Не сумел приехать из Израиля лучший друг и издатель Кафки Макс Брод, но потом он все же выбрался в 1964 году на открытие выставки, посвященной Кафке, и вдоволь наговорился с ее организатором, неутомимым и энергичным Эдуардом Гольдштюкером. Послесловие ко второму тому воспоминаний Гольдштюкера написали его дочери Анна и Хелена. Они рассказывают о последнем десятилетии жизни отца после его возвращения на родину из эмиграции в 1990 году. Я спросила у Хелены, почему от послесловия веет грустью.
Я не хотела,
чтобы послесловие прозвучало печально. Конечно, последние десятилетия его жизни было радостным в том смысле, что он повстречался с нами, дочерьми, внуками, правнуками. В его новую квартиру все время приходили журналисты, радио, телевидение, но 90% из них были иностранцами. Отец был известен во всем мире, но в Карловом университете для него профессорского места больше не нашлось. Он хотел на своей родине не только читать лекции о литературе, но и передавать жизненный опыт еврейского интеллектуала XX века со всеми его перипетиями. После возвращения из эмиграции он и его друзья получили кличку «шестидесятники», и новые коллеги давали ему понять, что его время ушло.
Специально философская факультет, правда, много займу не явили.
О воспоминаниях Эдуарда Гольдштюкера рассказывала Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров. В Неаполе поставлен водевиль о братьях Карамазовых. На спектакле побывал Михаил Талалай.
Неаполь – это и театр. Театр под открытым небом, где каждый житель имеет определенную роль, чаще всего комедийную. Бурная жестикуляция, выразительные интонации, хорошо поставленные глотки, как у базарных торговцев. Все эти компоненты актерского мастерства присущи неаполитанцам с раннего детства. Как писал Павел Муратов, местным жителям свойственна врожденная любовь к беспорядку. А каждое дело, сотворенное с любовью, даже если это городской хаос, превращается в произведение искусства. В данном случае искусство театрального. В итоге разница между жизнью и водевилем в Неаполе почти стерта. И работникам театра остается лишь фиксировать уличные сценки и диалоги. Так работал и великий комедиограф Эдуардо де Филиппо. На наследников его традиции претендуют многие, в том числе и театр «Диана». Имея собственную труппу, театр несколько раз в год ставит новые спектакли. И этой весной пройти равнодушно мимо его афиши было трудно. На ней три бравых итальянца в папахах, косоворотках, типичные гарные хлопцы. Титул спектакля «Братья Карамазовы без вида на жительство». Когда представился по телефону в отделе связи театра «Диана» с прессой, дама была очень смущена. «Да, конечно, мы вам дадим контрамарку. Это для нас большая честь и несравненное удовольствие», так выражаются в Неаполе. «Но должны вас предупредить, чтобы вы не ожидали постановку Достоевского». А я и не ожидал. Об исконных Карамазовых у меня уже сложилось представление, и я теперь хотел получше узнать об этих неаполитанских братьях со смуглыми и белозубыми физиономиями, с нахлобученными кубанками. Играли Карамазовых известные комики Микеле Капутто, Антонио Даузилио и Пеппе Йодичи. Текст и постановку спектакля осуществил Клаудио Инсеньо. При появлении актеров на сцене публику сразу же обуревал смех. Видно было, что собралась преданная аудитория. Актерам и говорить-то особо не надо было. Во-первых, их реплики заглушал все тот же буйный смех. А во-вторых, все произносилось на строгом неаполитанском диалекте. А это особый словарный состав и особое произношение, при котором наши писатели произносятся как «Толстой», «Достоевский». Не без труда я реконструировал интригу. Живут три неаполитанских брата, погруженные в местный быт, то есть в самый истинный гротеск. У всех какие-то дела с Россией. Один хотел открыть в Петербурге дискотеку, по-неаполитански дискотеку, но ему не разрешили власти. Другой вспоминает сбежавшую от него москвичку Катю. А третий ставит настоящих Карамазовых по роману Достоевского. Москвичка, оказывается, как вы, вероятно, догадались, сбежала к отцу братьев. Брат-режиссер из-за странной смерти профессиональных актеров своей труппы заставляет двух других братьев стать Карамазовыми. Появляется избежавшая Катя, которая доверяет роль Грушеньки, точнее Грушеньки, Итальянцам кажется, что так звучит более по-русски. Обнаруживается и ее расчетливая связь с отцом. Пусть любители Достоевского не судят строго этот спектакль. Понятно, что Карамазов, а точнее Карамазов, так произносит эту фамилию, итальянцы – лишь новый антураж для старого, доброго, неаполитанского фарса. Не исключая, однако, что обращение к русской классике было спровоцировано наличием в труппе театра «Диана» актрисы из города-героя Николаева Юли Майерчук. Судьба Юли подобна сказке о русско-украинской «Золушке». Девушка из черноморской рабочей семьи приехала в Неаполь на заработки и устроилась буфетчицей в пиццерию. В этом слове, замечу, русские сдвигают ударение, неправильно произнося как «пиццерия». И тут, в пиццерии, ее заметил один режиссер, но не какой-нибудь, а Тинто Брасс, известный своими смелыми киносценами. Напомним название его фильмов «Калигула», «Паприка». Все леди делают это. Причем в первую очередь заметил Тинто Брасс, как это охотно рассказывает в своих интервью Юля, ее пышные формы. Так буфетчица, снявшись в кинокартине «Нарушая запреты», стала актрисой. После фильма Брасса Юля сделала карьеру в итальянском шоу-бизнесе, снялась еще в двух картинах, работала в комической телепрограмме «Аванти Попполо» «Вперед, народ». Снималась в фотороликах, которые очень популярны в Италии. А теперь вот она, популярная актриса в неаполитанских водевилях. Должен сказать, что произносимые ею реплики мне были доступнее всего, так как звучали они не с неаполитанским, а с русским акцентом. Большое удовольствие доставили красочные костюмы Карамазовых. Я даже показал фотографию из спектакля местной украинской диаспоре. Диаспора сошлась на том, что папахи – это казачьи, что Юля одела на сарафан киптарик, женскую безрукавку, что мужские косоворотки, напротив, не имеют никакого отношения к украинским вышиванкам, а вот штаны у братьев, наоборот, типичные украинские шаровары. Присутствие на сцене Юли Майерчук повышало у зрителей доверие к русской тематике водевиля. Хотя думаю, что и как в случае Тинто Брасса, их занимал больше не сарафан актрисы, а то, что он скрывал.
Рассказывал наш корреспондент в Италии Михаил Талалай. Европейский час поверх барьеров. В Мюнхене с 5 по 20 мая проходит очередной, 10-й по счету, международный театрально-музыкальный фестиваль «Биеннале». Одной из премьер на нем стала опера «Мы» по роману Евгения Замятина. Наш мюнхенский коллега Александр Манхайм побывал на премьере.
Вдохновителем и создателем этой оперы является Кристоф Штауде, уже зарекомендовавший себя как композитор среди почитателей новой камерной музыки. Он родился в Мюнхене в 1965 году, учился в музыкальных консерваториях Берлина, Франкфурта и Венеции. На мой вопрос, как получилось, что он, немец, заинтересовался произведением, которое было запрещено в СССР и мало кому известно на Западе, Кристоф Штауде ответил. Все началось из-за Скрябина. В 14 лет я впервые услышал его музыку, и она меня очаровала. С тех пор я стал увлекаться не только русской музыкой, но и литературой. И однажды, в поисках чего-то особенного, я наткнулся на старое издание книги Евгения Замятина «Мы». С тех пор, а прошло уже более 25 лет, я жил одной мечтой – поставить оперу по сюжету этой захватившей меня книги. Конечно, в школе мы проходили произведения Джорджа Орвелла, но Замятин, по-моему, гораздо выразительнее. Либретто оперы «Мы» сжато до 12 сцен, в то время как само произведение Евгения Замятина имеет 40 записей или конспектов, выполненных в форме дневника. К сожалению, многие психологические моменты из-за сжатости формы либретто утрачены. Но атмосфера тоталитарного государственного устройства, в котором все предусмотрено, все унифицировано, бездушно, все просматривается и прослушивается, передается и аудитории с напряжением, следящей за развитием сюжета. Послушаем отрывок из первой сцены. Хор поет оду красоте и величию единого государства и мудрости благодетеля. Красота – это идеальная несвобода. Человек рожден для несвободы. Долой дикое состояние свободы. Мы несем всем математически безошибочное счастье. Да здравствует благодетель! Он могущество, он источник правды. Спартанские оборудованная сцена, в принципе, лишенная декорации, если не считать громоздкие квадратные серые глыбы, угрожающие зависшие над всей сценой. Здесь все геометрично, квадратно, все равно, не только мысли, но и движения артистов. Это впечатление усиливает и музыка оперы, которую сам автор называет квадратной, ибо она тоже написана в 4 такта. По словам композитора Кристофа Штауде, язык музыки обусловлен самим сюжетом и бездушным устройством единого государства. Лишь в сцене любви, возникшей между вольнодумной И-330 и еще колеблющимся Д-503, музыка утрачивает свою квадратную метрику, и в ней появляется какое-то новое внутреннее содержание. Послушаем заключительную сцену, допрос инженера Д-503 и казнь вольнодумной И-330, женщины, которую он полюбил и предал. Хор поет: «Ты выздоровел, ты опять совершенно нормальный». Предатель, мозг которого был прооперирован, торжественно заявляет: «Теперь я чувствую себя легко. Мы обязательно победим. Разум должен победить». После окончания оперы в фойе театра и на улице люди еще долго обсуждали постановку оперы «Мы». Я подошел к группе молодых людей и попросил их поделиться своими впечатлениями. Говорит Михаил Бранденбург: «Я этого произведения раньше не знал, но, прочитав до начала оперы либретто, понял, что это очень интересная и ценная книга. Музыка в этой опере мне тоже очень понравилась. К сожалению, вопреки хорошему либретто, некоторые сцены в этой постановке не соответствовали ему и были лишены выразительности. Но это уже вина режиссуры». А вот мнение двух девушек. Первая говорит: Пия Янсен:
«Мы как раз обсуждаем, насколько либретто оперы соответствует тексту книги. Кстати, мы очень живо можем себе представить саму атмосферу и постановку этого произведения на сцене в России в 1920 году, когда эта книга была написана».
Пия Янсен и ее друзья были чрезвычайно удивлены, узнав от меня, что не только постановка этого произведения в те годы была немыслима, но даже сама книга «Замятина «Мы»» была опубликована в России лишь во время перестройки. А теперь у моего микрофона Ула Херпас.
«Меня обуревают противоречивые чувства. Мне недавно удалось прочитать это произведение «Замятина», которое меня очень взволновало.
В звуковом оформлении опера выразительна, соответствует началу 20 века, и вся жестикуляция прекрасна. Но, по правде говоря, если бы я не прочитал книгу, то понять все тонкости на сцене было бы очень трудно. Тема сама по себе очень тяжелая, гнетущая.
Опера по роману «Мы» в рассказе Александра Манхайма. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
Сопрано из Уэльса Кэтрин Дженкинс во второй раз стала обладательницей престижной премии Classical Brit Awards в номинации «Лучший альбом года». «Я абсолютно поражена», — сказала Дженкинс, получая приз. «Я не рассчитывала победить в прошлом году, а выиграть второй год подряд просто невероятно». Альбом Дженкинс под названием «Living a Dream» уже разошелся почти полумиллионным тиражом, и сейчас интерес публики к нему, несомненно, резко повысится. Конкурентами певицы были скрипач Никола Бендетти и Эмми Наттл, драматическая актриса с великолепными вокальными данными. Ее номинация на премию пресса восприняла чуть ли не как большую сенсацию, чем вторая победа Дженкинс. Актриса отказалась от съемок в телесериале, чтобы записать дебютный альбом «Best Days», который привлек всеобщее внимание. Сейчас Наттл участвует в годовом гастрольном туре с мюзиклом «Моя прекрасная леди», где исполняет главную партию. Все билеты на спектакли тура уже давно распроданы. В номинации «За выдающиеся заслуги» премии Classical Brit Awards в этом году был удостоен легендарный Пласидо Доминго. На церемонии, которая состоялась в лондонском Альберт-Холле, певец был растроган до слез. «Я так благодарен британской публике. В течение всех 35 лет, что я пою для нее, она всегда была такой верной и дала мне столько любви. Получить эту премию для меня – это потрясающе».
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы выбираем дипломатию.
44-летний Майвис в марте 2001 года убил другого мужчину и ел его мясо.
Наша мусульманская вежливость пока не позволяет нам обнародовать содержание письма.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто сеет расовую вражду, экстремизм, ксенофобию, ведут мир в тупик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.